о пустынном жительстве в Рословских лесах. В Рословских и смежных с ними Брянских и Жиздринских лесах с половины прошедшего столетия до 20-х годов настоящего подвязалось весьма много замечательных отшельников. Так что в продолжении 70 и более лет пустынножительство здесь не прерывалось. Между православными иноками всегда были и всегда будут любители безмолвного уединенного жития. Но в указанное нами время, во второй половине прошедшего века и в начале нынешнего, и в указанных лесах, пустынное жительство возникло, усилилось и процветало вследствие особенных исторических причин, о которых находим нужным сказать несколько слов. XVIII столетие в России ознаменовалось целым рядом распоряжений правительства, весьма стеснительных для монашества. Говорим это не об указах Петра I и Екатерины II, которыми ограничивался свободный переход из монастыря в монастырь и запрещалось постригать несовершеннолетних, мужей от живых жен, беглых солдат, крестьян без увольнений помещиков и так далее. Эти справедливые распоряжения были вызваны господствовавшими в то время в монастырях беспорядками, которые следовало прекратить. Но вместе с мерами, которые должны были пресечь злоупотребление в монастырях, издавалось немало таких правительственных распоряжений, которые делали невозможным свободное процветание монастырей и подавляли дух монашества. Указом 1703 года Петр I запретил строить новые монастыри, а духовным регламентом и указом 1724 года обращал монастыри в приюты для больных солдат или уволенных от службы и неспособных к работе. При Бероне в 1734 году предписано было не постригать никого, кроме вдовых священнослужителей и отставных солдат, вследствие чего в иных монастырях некому стало совершать богослужение. В других оставались только дряхлые и неспособные ни к работе, ни к богослужению. Наконец, в 1764 году последовал указ об отобрании церковных и монастырских имуществ в ведении государства и о штатах денежного жалования духовенству. Известно, что еще в XVI веке некоторые преподобные иноки-нестяжатели находили, что монастыри не должны владеть населенными имениями. Но в 1764 году отобрание монастырских имуществ в казну сопровождалось такими распоряжениями, что этим был нанесен монашеству в России тяжкий удар, от которого оно и доселе отчасти не оправилось. Из 953 существовавших тогда мужских и девичьих монастырей вовсе упразднено 568. Из оставшихся затем 385 монастырей только 225 штатным монастырям взамен отнятых имений назначалось пособие от казны. Остальным 160 заштатным монастырям по отобранию от них всего недвижимого их имущества предоставлялось содержаться на собственные их средства, то есть, как знают. Нужно ли говорить, что эти заштатные монастыри внезапно очутились в самом крайнем нищенском состоянии? И из третьеклассных и второклассных монастырей многие, бывшие до того времени в цветущем состоянии, начали приходить в упадок. Никогда в русских монастырях не было такой частой смены настоятелей, как именно в конце XVIII столетия. Настоятели один за другим отказывались от своей должности, не имея сил изобретать достаточные средства к поддержанию веренных им обителей. Особенно для монастырей чувствительно было умаление числа братий. Даже в духовном регламенте узаконивалось, чтобы по самой нужде Не менее 30 братий было в монастыре, понеже малым братством повседневную божественную службу и общежительство, якоже подобает, отправлять и невозможно. А по штатам 1764 года только в 15 первоклассных монастырях положено по 33 человека. В 4 пустынях по 30 человек. В 41 второклассном монастыре по 17 человек. В 100 третьеклассных по 12 человек. В 154 же заштатных по 7 человек, со включением настоятеля. При таком ограниченном числе братий и при крайней скудости средств в большей части монастыря оказалось невозможным поддерживать надлежащие порядки. Наконец, после 1764 года монастыри на долгое время не могли удовлетворять благочестивую потребность многих желавших принять монашеское пострижение. В 1762 году монашествующих мужеского и женского пола числилось 12 444, а по штатам 1764 года число это сокращено более чем наполовину. В штатных монастырях мужеских и женских полагалось 3858 человек, и в заштатных 1247. И пока оставшиеся за штатом не войдут в оный, запрещено было вновь представлять к пострижению. Последствия показали, как мало соответствовали эти распоряжения настроению народного духа. При общем вызванном ими упадке монастырей в русском народе в то время крепко держалось усердие к монашеской жизни, которой, надеемся, и не иссякнет, пока будет существовать православная Русь. Любителей монашеской жизни было много во всех сословиях, но так как в тогдашних монастырях они не находили себе места или не могли удовлетвориться тогдашнюю жизнью монастырскую, то многие из них удалялись из России в Афонские и Молдавские монастыри, а другие укрывались в лесах. В 1743 году, когда рясофорный послушник Платон Величковский, впоследствии знаменитый архимандрит Паисий, пришел в Валахию, и потом через 3 года, когда он прибыл на Афон, он в Валахийских и Афонских монастырях застал уже многих выходцев из России. Некоторые из них, как, например, Василий Поляно-Мирульский, Мисаил, Ануфрий, Феодосий и другие, уже немалое время там подвязались и славились как опытные духовные старцы. В конце 50-х годов у Паисия на Афоне собралось братство из 64 человек, большую частью русских. По введении же штатов 1764 года число выходцев из России стало сильно увеличиваться, так что в то время от Священного Синода были бесчисленные публикации об отыскании скрывавшихся. Впоследствии в монастырях архимандрита Паисия Величковского, по свидетельству Феофана, архимандрита Новоезерского, бывшего в Валахии в 1778 году, собралось братий из всех наций до 1000 человек, в числе которых особенно много было русских. Притом, должно заметить, что Паисиевское братство отличалось не одной численностью, но и нравственными достоинствами. Видно, что в то время из России удалялись не кое-какие, а многие из лучших иноков и мирских людей, замечательных по высоте и чистоте своих духовных стремлений. Многие из этих выходцев окончили свою жизнь вдали от своего отечества, а некоторые, промыслом Божиим, возвращены были в Россию. Одни в 1779 году, после Кучук-Кайнарджийского мира, другие в 1787 году, а больше всего в 1801 году, вследствие всемилостивейшего манифеста, изданного императором Александром I по вступлении своем на престол. И эти-то иноки, возвратившиеся в Россию из афонских и молдавских монастырей и усовершенствовавшиеся там в монашеской жизни под руководством опытных наставников, возобновили и восстановили многие русские обители, вдохнули в русское монашество новую жизнь и тем оказали русской церкви великую незабвенную заслугу. Кроме этого движения в заграничные православные монастыри, в XVIII веке среди русского монашества неблагоприятными для него обстоятельствами было вызвано другое движение. Из тех, чьи духовные потребности не могли найти себе удовлетворения вследствие тогдашних монастырских порядков, не все имели возможность удалиться из России. Такие люди скрывались в пустынных лесах и в лесной глуши проходили иноческую жизнь. Сохранились отрывочные сведения, что в то время появились пустынные жители в разных местностях России. Так, например, известно, что настоятель Мигаловской или Мигалощской пустыни Новгородской губернии Марк по упразднении этой обители и обращении ее в приходскую церковь удалился на пустынный остров и там подвязался до конца своей жизни в безмолвном уединении. Пришлось нам слышать, что в конце прошедшего и в начале нынешнего столетия были пустынники в Тверской губернии, в Зубцовском уезде, в Вологодской и в других губерниях. Но особенно пустынное жительство в те времена усилилось в лесах Брянских, Жиздринских и Рославльских, покрывающих северо-западный угол Орловской губернии, западную часть Калужской и юго-восточную часть Смоленской губернии. Здесь еще в начале XVI столетия подвязался преподобный Герасим Болдинский. Он сначала поселился в Дорогобужском округе, в диком лесном месте, где кроме змей и диких зверей никого не было, и по временам только скрывались разбойники. А потом на реке Жиздре в пустынном лесу основал Введенскую обитель. В начале XVIII века, с 1717 по 1721 год, в дремучих брянских лесах проходил уединенное жительство инок Серапион, в 1721 году назначенный строителем новооснованной Белобережской пустыни, в которой скончался 15 ноября 1741 года, приняв перед кончиной великую схиму с именем Симеон. Между тем пустынное жительство не прерывалось и около обителей, расположенных в Орловских лесах. В жизнеописании Феодора Санаксарского повествуется, что когда он пришел в Плащанскую пустынь, это было в 1747 году, настоятель назначил ему иметь пребывание близ обителей в лесу, где были келии, построенные прежде жившими там, Бога ради, пустынниками. Об этих плащанских пустынниках не сохранилось сведений. В описании Богородицкой плащанской пустыни упоминается только пустынный житель монах Ефрем, скончавшийся около 1757 года. В 30-х годах XVIII века плащанский иеромонах Иосаф удалился в Брянские леса и жил там несколько лет в безмолвном уединении. Возвратившись в свою обитель по просьбе плащанского настоятеля отца Тихона, отец Иоасаф в 1741 году сделался его преемником, но только 6 лет управлял обителью, а в 1746 году опять удалился в любимые им Брянские леса, где и прожил около 20 лет. И с этого-то времени пустынное жительство в брянских и смежных с ними рославских и жиздринских лесах не прерывалось уже, как мы сказали, до 20-х годов нынешнего столетия. В брянских уединенных лесах отец Иоасаф не мог вовсе укрыться от людей. К нему стали приходить многие, желавшие пользоваться его мудрыми духовными советами. Из числа приходивших к нему многие желали сделаться учениками благочестивого подвижника и остаться с ним жить, приняв монашеское пострижение, которое в то время было очень трудно получить в монастырях. Мог ли сердобольный отец отказывать в пострижении тем, которые желали принять монашеский образ не ради внешнего официального его значения, а ради душевного спасения по внутреннему влечению к монашеской жизни? Изощрив богомыслием душевные очи, отец Иоасаф проницательно усматривал способных к пустынножительству и, постригая их, отсылал в монастырь или оставлял при себе. Но это возбудило негодование духовенства ближних сел. Подали на отца Иоасафа жалобу в консисторию, обвиняя его в противозаконных делах и, между прочим, в том, что постригает всех без дозволения, не имея на то права. По сему прошению ему запрещено было постригать, но и после этого предписания консисторского он постриг еще несколько человек и тем подал повод к новым жалобам на себя. Из консистории вышел указ, чтобы взять его и привести в Севск, как нарушителя законов. Его взяли из брянских лесов и повезли в Севск, мимо Плащанской пустыни. В то время случилось быть в ней тогдашнему епископу Севскому и Брянскому, который, узнавши, что везут отца Иоасафа, пожелал его видеть и приказал привести к себе. Приведен был старец, изнуренный строгую иноческую жизнью, со впалыми глазами, в оковах, от тяжести которых он едва передвигал ноги. Преосвященный, тронутый видом старца, не мог удержаться от слез. Он велел его освободить и оставить в пустыне. С того времени отец Иоасаф остался в монастыре, но недолго жил по возвращении из брянских лесов. Здоровье его было расстроено скорбями, трудами, постом и преклонными летами, и быстро приближался конец его жизни. Он скончался в 1766 году, на 74-м году своей жизни, подвязавшись в монашестве 50 лет. После отца Иоасафа в брянских лесах поселился неизвестно в каком году монах Варнава, из военных, с учеником своим, монахом Иларионом. Он жил в лесу близ села Боцкино, имения Похвистнево Брянского уезда. В 1775 году поселился в брянских лесах плащанский иеромонах Адриан с монахом Ионою и двумя послушниками. Поступив первоначально в Плащанскую пустынь около 1768 года, отец Адриан с великою ревностью в продолжение 4 лет проходил там монастырские послушания. Но так как очень желал принять монашеское пострижение, а в то время во всей Орловской епархии не было монашеских вакансий, то он решился в 1772 году перейти в Московский Симонов монастырь, где был пострижен, потом посвящен в иеромонахи. В 1775 году, возвратившись в Плащанскую пустынь, он пожелал избрать безмолвное пустынное житие и с соизволения настоятеля, с монахом Ионою и двумя послушниками, поселился в дремучих и непроходимых в то время брянских лесах, где и подвязался слишком 8 лет. Но вскоре соседние жители стали рубить лес и тем принудили отца Адриана переселиться на другое место, более удобное для пустынножительства. Он поселился в верстах в 10 от келии вышеупомянутого старца Варнавы, подвязавшегося с одним только учеником в совершенном безмолвии. Соседство новопоселившегося отшельника отца Адриана было в тягость отцу Варнаве, потому что к отцу Адриану приходили многие миряне и монахи ради пользы душевной, и он принимал всех с христианским радушием и дозволял жить у себя иногда по неделе, Эти странники нередко нарушали безмолвие Варнавы, так что он решился переселиться верст за 100 от пустыньки Адриановой. Но наступившая голодная осень принудила Варнаву снова поселиться в соседстве Адриана, и жизнь отшельников опять потекла мирно и богоугодно. Недолго, впрочем, они наслаждались спокойствием. В одну ночь напали на них разбойники, немилостиво били и мучили старцев и ограбили их кельи. Господь сохранил жизнь Адриана, но Варнава должен был принять венец мученический. Он не перенес нанесенных ему побоев и через 10 дней скончался и погребен близ келии, в которой подвязался в пустынном лесу. В настоящее время лес этот уже расчищен, могила старца запахана, но не забыта. По временам священник села Боцкина служит на ней панихиду. «Господь судил мне, — пишет иеромонах, — побывать на месте подвигов этого страдальца-отшельника. Предание о нем еще свежо между тамошними жителями. Место, где стояла его келья, как-то особенно показалось мне привлекательным, и я готов был воскликнуть: «Воистину благодать Божия живет и до ныне на месте сём». Иконы и другие священные изображения, пред которыми имел обыкновение совершать молитвенные правила свое отец Варнава, украшают теперь собою притвор Боцкинской церкви. Ученик отца Варнавы, монах Иларион, по кончении своего старца, переселился в село Богданово Рославльского уезда и жил там сначала в лесу, потом под кровом благочестивого крестьянина Куприенкова, а впоследствии, по случаю некоторых недоразумений со стороны богдановского помещика, переправился на противоположный берег реки Десны в село Заболотье Ельнинского уезда и некоторое время подвязался в 4 верстах от этого села в Крутицком бору, близ деревни Крутицы. Наконец, по убеждению своего духовника, священника села Заболотье отца Луки, приютился в его доме, где и скончался около 1821 года. Похоронен при Пятницкой приходской церкви. На могиле его, как говорят, и теперь стоит голубец. Предание об особенном трудолюбии отца Илариона до сих пор еще живо в селе Боцкине, первом месте его монашеских подвигов. Отец Адриан и ученики его после страдальческой смерти отца Варнавы оставили Орловские леса и переселились в Смоленские пределы, где, по усмотрению Божию, нашли благодетелей, которые приняли их с усердием и поставили для них пустынные кельи. Но пребывание их было здесь недолговременно. Многие благоговейные и благочестивые помещики избрали отца Адриана своим духовником. Священники же местные за это возымели на него великое негодование, полагая, что он получает много денег за исповедь, и обратились с доносом на отца Адриана сперва к светскому начальству, а потом к смоленскому епископу Парфению. Преосвященный вызвал к себе старца и, допросив его, дозволил ему жить в Смоленской епархии, только с таким условием, чтобы он формально поступил в Смоленское епархиальное ведомство. Но так как смоленские монастыри в то время нуждались в монахах, то старец опасался, что духовное начальство, приняв его и учеников его в свое ведомство, не дозволит им пустынно жительствовать, а против их воли определит их в какую-нибудь обитель. Поэтому отец Адриан решился перейти в Санкт-Петербургскую епархию под покровительство монахолюбивого митрополита Гавриила и по его благословению поместился со своими учениками в Коневской пустыни и вскоре назначен был настоятелем этой обители, которая обязана ему вполне своим внешним, а наипаче внутренним благоустройством. После 10-летнего управления обителью отец Адриан сложил себе начальство и в 1800 году перешел в московский Симонов монастырь, где принял схиму с именем Алексий и скончался в 1812 году. Из учеников Адриановых особенно известны монахи, отцы Иона, Василиск и Зосима Верховский. Иона в одно время с отцом Адрианом полагал начало монашеской своей жизни в Плащанской пустыне, и, сблизившись с ним там, навсегда остался его другом, сподвижником и верным учеником, и всюду следовал за отцом Адрианом, куда он ни переходил, так что совокупная жизнь их, начавшаяся в Плащанской пустыне, продолжалась в Брянских и Рословских лесах и в Коневской обители, и окончилась в московском Симоновом монастыре. Здесь отец Иона, в сане иеромонаха и приняв схиму, скончался в 1821 году и погребен рядом со своим старцем. Василиск, уроженец Тверской губернии из крестьян, сперва подвязался с другими отшельниками в пустынных лесах близ Темниковской обители Тамбовской епархии, потом поселился в Брянских лесах, где и подвязался лет 10, сперва при отце Адриане, а по переходе его в Коневскую обитель года 3 в совершенном одиночестве. После того, по благословению своего старца, перешел в 1790 году в Коневский скит, где жил около 10 лет с другим учеником Адриановым, отцом Зосимою Верховским. Отец Зосима еще в 1786-1787 годах посещал Брянские леса и проживал несколько времени сперва у отца Адриана, потом, по переселении его в Коневец, у отца Василиска, а после находился в Коневской обители года 3 под руководством отца Адриана. И, наконец, когда отец Василиск поселился в Коневском скиту, отец Зосима опять соединился с ним и с тех пор остался навсегда его учеником и другом. Когда же отец Адриан сложил с себя настоятельство и пожелал поселиться на покой в московском Симоновом монастыре, тогда, отъезжая из Коневца, дал благословение отцам Василиску и Зосиме пойти в сибирские пределы, что они и исполнили. В Сибири они подвязались 24 года. Отец Василиск там и скончался 29 декабря 1824 года и погребен в Туринском Николаевском девичьем монастыре. Зосима же, потерпев в Сибири многие скорби и гонения, по кончине своего старца переселился в Москву и в маститой старости отошел в вечный покой 24 октября 1833 года в основанной им пустынной Адигитриевской девичьей общине в 60 верстах от Москвы в Верейском уезде. В жизнеописании старца Василиска повествуется, что когда по переселению отца Адриана в Коневец он проходил уединенное и безмолвное житие в Рословских лесах, другие пустынники, там жившие, весьма почитали, любили и уважали его, и он по временам посещал их. К дальним ходил и по месяцу у них гостил. Ближние же поочередно друг к другу по праздникам сходились и вместе совершали всеночные моления ко Господу Богу. И все собравшиеся вместе ничем иным не занимались во весь тот день, как только чтением и дружелюбную беседую, а хозяин один уже пекся о приличном угощении. Далее повествуется, что когда Василиск в 1790 году вынужден был оставить свое пустынное пребывание в Рословских лесах, оставшиеся там пустынные жители провожали его с великою скорбию и слезами. Из этого рассказа видно, что в то время Брянские и Рословские леса были населены многими пустынниками. К сожалению, только о немногих из этих современных Василиску пустынниках сохранились некоторые сведения. На плане специального размежевания 1796 года в лесных дачах помещиков Броневских Рославльского уезда близ сельца Якимовичи значится урочище «Ров монахов». Около этого оврага, проходившего дремучим лесом, по всей вероятности, были пустынные кельи отца Адриана и отца Василиска. Здесь же, на южной окраине этого оврага, около 1783 года, поселился монах Никита, уроженец города Орла. Отец Никита подвязался сперва в 2 верстах от Белобережской пустыни в лесу, где и до ныне указывают место его подвигов. Потом, когда его пустынная келья была сожжена каким-то недоброжелательным человеком, поступил в братство Белобережской пустыни. Последние же годы своей жизни, более 10 лет, провел опять в вожделенном для него пустынном уединении в Рославских лесах, где и скончался 29 марта 1793 года. Ученик отца Никиты, отец Досифей, за неимением гроба положил почившего старца в пчелиный улей, в котором отец Никита и был погребен близ своей кельи во рву. Но так как в этом рву почти всегда стояла вода, то лет через 7 после кончины отца Никиты отец Досифей по какому-то откровению откопал гроб старца, чтобы перенести его на другое, более возвышенное место. При этом оказалось, что гроб старца, то есть улей, был цел, одежда на нем цела, и сам он нетленен. На одной ноге ходачок, лапоть, сплетенный из липовых лык учеником отца Никиты, превратился в прах, а на другой ноге такой же ходачок, сплетенный самим старцем, уцелел. При открытии гроба было много монахов и священник села Лугов отец Иоанн. Отца Никиту из пчелиного улья переложили в новый гроб и, отслужив по нем панихиду, похоронили на полугоре на северной окраине рва. При погребении был больной монах, страдавший желудком, выпил из гроба воды и исцелел. Лет через 15 после кончины отца Никиту по какому-то случаю вторично открывали. Опять оказался нетленен. На могиле его лежат 2 камня, один очень велик. Память об отце Никите доселе чтится во всей окрестности, и на его могиле по просьбе богомольцев нередко служатся панихиды местным священникам. Ученик отца Никиты, монах отец Досифей, родом из города Карачева, постриженец Плащанской пустыни, поселился в Рославских лесах еще при отце Адриане и прожил здесь более 40 лет. В 1827 году он перешел в новоустроенный скит при Оптиной пустыни и скончался здесь 22 декабря 1828 года, 75 лет от роду. Товарищ и ученик отца Досифея, монах Дорофей, из Карачева, лет 60, если не более, подвязался в Рославских лесах и в маститой старости скончался 13 сентября 1866 года. В числе знаменитых отшельников, любителей безмолвия, подвязавшихся в Рославских лесах вместе с отцом Никитою, поминается Иаков. В какие именно годы он там подвязался и когда он скончался, в точности неизвестно. Также и других подробностей о его жизни не знаем. От рославских старожилов сохранилась только память о том, что он был болящий и что ему однажды явилась Царица Небесная. В рославских же лесах некоторое время жил замечательный подвижник и радиакон и схимонах Мелхиседек, постриженник Белобережской пустыни, который после истинно-скитальческой жизни из пустыни в пустыню почил о Господе в 1840 году в Жиздринских лесах, в 12 верстах от села Мокрово, в имении Мальцево. Еще известно, что в лесах, принадлежавших помещикам Броневским, жили пустынники, монах Селевкий, бывший гвардейский офицер, выключенный императором Павлом из службы за то, что отрезал одной девице косу за ее неверность, похоронен в 7 верстах от усадьбы Броневских в лесу Безбородка. Монах Феофилакт, подвязавшийся на крутом обрывистом берегу реки Десны, монахи Илья, Сергий и Матфей, о которых ничего не известно, кроме имен их, сохранившихся в памяти рословских старожилов. Наконец, близ усадьбы Броневских жил юродивый, имени его не помнят, бывший почтовый чиновник, выключенный из службы за украденную у него казенную сумму. Жил на горе, с горы катался по снегу, ночи проводил на кладбище, собирал кошек, которые его царапали, и прочее. Жизнь его подобна была жизни юродивых Христа ради, прославляемых Святой Церковью. Где скончался, неизвестно. В Соловецком Патерике, изданном в Санкт-Петербурге в 1873 году, упоминается о старце высокой жизни Арсении, пришедшем с Афона и подвязавшемся в брянских лесах, у которого был ученик Георгий. По времени оба пустынника перешли в Псковский уезд к Никандровой обители. Здесь Георгий принял от своего старца монашество с именем Герасим. Похоронив своего наставника, Герасим один подвязался в посте и молитве. Впоследствии, в 1823 году, перешел в Соловецкий монастырь, где и почил о Господе 28 октября 1848 года, имея от рождения 108 лет. Память о пустынных жителях брянских и рословских сохранилась и в названии некоторых урочищ в этих местностях. Так, близ села Рекович, имение князей Мещерских Брянского уезда, есть урочище «Монахи», несомненно, так названное в память отшельников, здесь подвязавшихся. В 2 верстах от села Рекович скончался в 1822 году пустынник Арсений Старший. Далее села Рекович в лесах, окружающих село Лютну Брянского же уезда, жили пустынные жители под руководством старца, о котором сами сказывали, но которого никто не видал. Эти рабы Божии приходили в сельскую церковь на Пасху и после службы удалялись в свою пустынь. Сохранилось имя только одного из них — Сафроний. В 30-х годах нынешнего столетия пустынники эти вместе со своим старцем переселились неизвестно куда. Сохранившиеся о них сведения сообщены священникам Брянской Троицкой церкви отцом Стефаном со слов покойного его родителя. В 1805 году в Рословских лесах поселился иеромонах Афанасий, в миру Александр Степанов, московский уроженец из канцелярских чиновников, сын дьячка города Калуги, пострижениц Оптиной пустыни. Первоначально поступил в Пешножский монастырь Московской епархии и принадлежал к числу 12 человек, которые были отпущены пешножским настоятелем старцем Макарием вместе с учеником его отцом Авраамием для восстановления пустынной обители Оптины, и в 1796 году принял в ней пострижение. В 1797 году рукоположен во иеродиакона, а в 1802 году во иеромонаха и назначен духовником. Горя желанием безмолвной жизни, он собрался было сперва на Афон и уже получил увольнение, но, услышав о рословских пустынных жителях, отправился к ним и поселился с ними. Об этом отце Афанасии мы уже говорили в жизнеописании отца архимандрита Моисея.